Ethel Medusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. Сегодняшняя тема — гонка технологий в области искусственного интеллекта. Сегодняшний собеседник — Степан Гершуни, принципал в CyberFound и автор телеграм-канала о технологиях e/ACC. Рад встрече.
Добрый день.
Коротко о том, что происходит в последние дни и почему мы тут собрались. Я употребил там для описания темы нашего разговора журналистский штамп про гонку технологий. Ну, постараюсь упорно ее придерживаться. И если говорить про гонку, то мы, кажется, в эти дни наблюдали крутой поворот, вираж. И не то чтобы кого-то выбросило с трассы, но, казалось бы, уже определившиеся фавориты их обогнали на этом повороте, как будто бы ниоткуда взявшиеся новички. DeepSeek представил свою искусственного интеллекта модель, чат-бот, который оказался не хуже чат-GPT, более того, сильно экономичней и в смысле потребностей в вычислительных мощностях, и в смысле финансовых вложений. На обучение модели было потрачено 5,5 миллионов долларов, хотя принято было думать, что такой проект требует десятки, скорее сотни, может быть, даже миллиард долларов. Дальше, раз технология требует меньше затрат и, в частности, на серверные центры не нужно столько денег, столько мощностей. Акции NVIDIA, компании-производители чипов, упали. Весь технологический сектор американский, его индекс NASDAQ просел. Акции компаний-гигантов, передовых компаний в США были в красном секторе, как это у инвесторов принято, да и как это в этом интерфейсе отображается. Сейчас акции отыграли часть падения, но тем не менее, это было удивительно шокирующе. В общем-то, как если бы существовала гигантская устоявшаяся автоиндустрия Ford, GM, Chrysler, вот эта большая тройка, да, американская, детройтская. И тут появляется завод, который может с ними состязаться, причем делает все это дешевле. И сам он построен за другие деньги. Говоря о цепочке событий, президент США Трамп пообещал ввести пошлины на иностранные чипы, сказал, что успехи Китая в области искусственного интеллекта его смущает, что лидерство должно быть у США. И у США и так есть связанные с Трампом, с присягнувшими ему IT-предпринимателями программы инвестиций в отрасль 500 миллиардов долларов, звездные врата. Китай заявляет, что у него своя программа, Банк Китая выделяет 140 миллиардов долларов. В довершение Alibaba, китайский IT-гигант тоже, российские потребители знают его, по маркетплейсу AliExpress представил свои модели искусственного интеллекта, которые тоже не хуже американских. Я постарался сейчас максимально сжато и реферативно объяснить, что было, и, кажется, нужно погрузиться в детали. Сперва про DeepSeek. В чем его феномен, какие претензии к нему уже предъявляются? Надо, кажется, выучить слово «дистилляция» в новом значении.
Да, DeepSeek — это компания китайская. На самом деле это даже не AI-компания изначально, это хедж-фонд, который сделал такой небольшой сайт-проектик внутри, когда появилась тема больших лингвистических моделей, стала популярной, они начали, соответственно, погружаться в это. Это действительно очень сильная команда, очень крутая. И на самом деле это не первая их модель. Они где-то полгода назад выпустили DeepSeek Coder, который тоже довольно громко прошлась по интернету. Просто это модель, которая была заточена на программирование, поэтому, собственно, никто, кроме программистов, это не заметил, никому это не было важно. А модель V3 и позже вышедшая R1, которая появилась еще больше недели назад, с точки зрения продукта, это ровно то же самое, что ChatGPT и конкретно вот модель O1. Чтобы было понятно, чем вот эти все названия отличаются, у нас последние года два, с момента выхода ChatGPT, вот эти лингвистические модели искусственного интеллекта, они становились лучше за счет того, что их больше тренировали, туда вкладывали больше данных, использовали больше вычислений. И это разница между, допустим, GPT-3, 3,5, 4. А последние, как минимум, полгода и, скорее всего, следующие много-много лет, инновация там идет в меньшей степени за счет того, что модель обучается на большем количестве данных, потому что, на самом деле, они все уже в себе содержат примерно все, что есть в интернете. То есть все данные, сгенерированные человечеством, примерно за всю историю, по крайней мере, все, что из этого оцифровано. И сейчас модели улучшаются за счет того, что они, во-первых, умеют рассуждать. То есть если там открыть даже DeepSeek чат на сайте, который там можно нажать такую стрелочку, и будет видно, что модель, прежде чем ответить вам, она думает, ой, вот такой вопрос, я могу ответить так, а может быть вот так, а вдруг я забыла про это. И это, на самом деле, действительно сильно увеличивает качество по довольно сложным причинам, но, тем не менее, это работает. И это, что называется, такой скейлинг-метод, то есть возможность масштабирования модели, который на самом деле безграничен. То есть ты можешь потратить там $1 на ответ и получишь ответ одного качества. Можешь потратить $1 000 000 на один ответ и получишь предсказуемо более качественный ответ, если вопрос предполагает, что большее количество размышлений и раздумываний приведет к более качественному ответу. И отличие конкретно того, что случилось и почему, собственно, произошла вся эта история с каким-то внезапным крахом фондового рынка, причина в том, что DeepSeek показал, что создавать такие модели можно сильно дешевле, чем люди думали. Плюс они сделали эту модель абсолютно бесплатной, доступной. Я себе скачал ее на компьютер. У меня там самый обычный MacBook, и прекрасно она работает. В общем, я могу там в самолете, в лесу, без интернета, где угодно, общаться фактически со всеми знаниями человечества без какого-либо дополнительного оборудования. Это очень классно. И да, они сделали эту модель бесплатной. То есть у нас такой немножко парадокс, что американский OpenAI, находящийся в Силиконовой долине, делает закрытые платные продукты, а китайская компания, которую обвиняют там в сотрудничестве с коммунистической партией и вообще во всех смертных грехах, выпускает все это абсолютно бесплатно, доступно кому угодно. И плюс, на самом деле, то, про что мало люди говорили, но что меня больше всего в этой ситуации порадовало, это то, что они написали очень подробный пейпер. То есть они не просто это сделали, они в подробностях описали, как конкретно это сделали, и это можно повторить. И есть там, например, компания Hugging Face, французско-американская, которая сейчас в прямом эфире, я прям периодически слежу в Твиттере, они просто идут по шагам и последовательно делают то же самое, фактически повторяют и создают такой же продукт. И говоря про реакцию фондового рынка, ситуация здесь не в том, что резко изменилась конкуренция. То есть DeepSeek не является моделью, которая лучше OpenAI. Ну, если лучше, может быть, там на 5%, на 10%, для 99% пользователей это вообще незаметно. А здесь главный вывод из этой ситуации в том, что на самом деле доступ к искусственному интеллекту, к возможностям искусственного интеллекта оказался сильно более дешевым, чем про это думали многие инвесторы. Но мое персональное мнение, например, что на бизнесе компании NVIDIA это никак не скажется, потому что есть такое понятие, как парадокс Дживона, что если какая-то технология становится сильно более дешевой, то на самом деле спрос на нее растет. То есть если автомобиль или там полеты на самолетах – это что-то доступное только тысячи человек по всему миру, тогда вот это весь спрос, потому что это очень дорого. Но если билет на самолет стоит $100, и это вдруг резко могут позволить себе почти все, тогда, соответственно, и спрос сильно вырастает, и нам нужны тысячи самолетов, и все постоянно летают. И вот то же самое, я думаю, будет в ближайшее время происходить с искусственным интеллектом.
Меня тоже поразило, как пользователя, скорее, маркетинговое, рыночное решение, что появилась альтернатива американским, да, бесплатная, это отдельно приятно, спасибо большое, и при этом хорошо работающие. Я, опять же, совершенно бытовые у меня задачи, попробовал то, что мне необходимо от них, задал Gemini гугловской и DeepSeek задачу подобрать контекст для слов иностранных, когда учишь иностранный язык, всем советую, учите не отдельные слова, их формы, это тоже хорошо, научите в контексте готовыми фразами, и тогда у вас для разговора сразу будет в голове всплывать, и кроме того, будете меньше бояться говорить. В общем, необходимая мне вещь, то, что я регулярно применяю. DeepSeek справился лучше, лучше примеры подобрал, лучшие значения, и да, я понимаю, что там могут быть какие-то очень специальные, специфические ограничения, но не удержался, тоже спросил про то, за что критикуют Компартию Китая. Гугловская модель и китайская DeepSeek ответили примерно одно и то же, про Тяньаньмэнь тоже вполне корректно китайская модель ответила, что да, было подавление протестов, ничего не укрыло, не сильно отличается от американской гугловской модели, но даже если есть цензура, я был бы к этому готов, я про нее знаю, и мне очень нравится, что есть альтернатива, что ли, в этом мире американской модели. По-моему, это здорово, это меня как-то тоже поразило. Говоря про превосходство, можно ли сказать, что у американцев, в частности, у OpenAI, создателей ChatGPT, вообще-то есть решение лучше, просто они пока не на рынке, и мы тут не можем сказать, что Китай сокрушил, обогнал.
Про конкуренцию в искусственном интеллекте можно говорить в нескольких измерениях. Одно из них — это, ну, вообще идея как бы такой геополитической доминации. Это важная технология, которая используется и будет существенно влиять на все области экономики, безопасности, там, управления. И, безусловно, как минимум такие страны, как США и Китай, хотят свое лидерство там зацементировать. Я точно не могу сказать, и у меня нет такого ощущения, что вот из-за появления одной модели там, США или конкретно OpenAI вдруг потеряли свое лидерство. Конечно, нет, потому что в искусственном интеллекте лидеры на самом деле меняются постоянно. Вот если посмотреть последние 2 года, есть такой сайт lmsys.org. По сути, это такая чат-бот-арена, где можно смотреть, какая модель сегодня является самой лучшей. Лидеры там менялись постоянно. То есть был сначала GPT, потом был Anthropic, потом Google выпустил, потом был Mistral, европейская французская компания, которая была в топе этого лидерборда, потом она пропала. То есть никто, ни одна модель не задерживалась на первой строчке больше, чем на 2 месяца, мне кажется. Ну, может быть, 3. То есть все это постоянно меняется. Но долгосрочное лидерство, оно скорее обеспечивается другими факторами. Во-первых, и самое главное сегодня — это таланты. Честно говоря, есть такая шутка, в которой, конечно, только доля шутки в том, что, по сути, в искусственном интеллекте соревнуются китайцы, которые живут в Китае, и китайцы, которые живут и работают там, в OpenAI или в Google. Потому что, если посмотреть пейперы OpenAI, там довольно много китайских фамилий, хотя не только. Например, там человек, который придумал, изобрел, собственно, GPT, его зовут Илья Суцкевер, он родом из России. Но вот это вот преимущество в таланте, а количество людей, которые там приезжают в Штаты, учатся и там хотят работать в Гугле или в OpenAI, их, конечно, сильно больше, и там есть причины, по которой они, собственно, из Китая или из России или из каких-то других стран туда переезжают. А вторая причина – это доступ к капиталу. То есть, несмотря на то, что DeepSeek показал, что создать одну модель можно дешевле, и вот, кстати, про 5 миллионов долларов, эта цифра, ее можно очень по-разному воспринимать. То есть, я допускаю, и разумно можно сказать, что сам процесс тренировки этой модели стоил 5 миллионов долларов, но процесс тренировки – это, наверное, там 5 или 10%, потому что прежде чем ты запускаешь финальный, то, что называется, тренинг-ран, то есть финальную тренировку модели, ты делаешь кучу экспериментов, которые у тебя не дают таких хороших результатов, которые тоже стоят денег. И это была их не первая модель. И плюс еще туда нужно включать зарплаты, туда нужно включать стоимость данных, стоимость, не знаю, хранения, стоимость электроэнергии. В общем, много всего, что они, наверное, туда не включили. И вот с точки зрения самого железа, да, скорее всего, доступ или там использование моделей и создание моделей, этот процесс будет дешеветь. Но поскольку будет расти спрос, я не сомневаюсь, что вот эти вот 65 миллиардов долларов, которые выделила Meta, 80 миллиардов долларов, которые выделили Microsoft, и 100 миллиардов долларов, которые в этом году выделили Oracle, ARM, OpenAI, SoftBank и NGX, все эти деньги, во-первых, будут потрачены, будут построены дата-центры, и, во-вторых, эти дата-центры не останутся пустовать, то есть они там их не переведут на майнинг биткоина завтра, я уверен, что на это все будет спрос. Потому что, да, для таких использований, как вот просто я хочу там изучить язык или я хочу что-то там сгенерировать, написать статью, придумать анекдот, да, это станет сильно дешевле, но появятся новые юзкейсы, появятся агенты, и на самом деле отдельно можно поговорить про эту тему, что, мне кажется, люди недооценивают, это что сильно важнее, чем даже появление DeepSeek. И это продукт, который OpenAI представил примерно в то же время, там, неделю или две назад, который называется «Оператор». Это такой AI-агент, который может за вас ходить по интернету, заказывать продукты, заполнять какие-то формы, в общем, делать много полезной работы. И по мере того, как мы, как бы люди, бизнесы, компании, все больше сложных задач и все более сложные задачи перекладываем в искусственный интеллект, отдаем, аутсорсим их искусственному интеллекту, тем больше будет требований на вычисления. И здесь у компаний, опять-таки типа Microsoft, Meta, OpenAI и Google, у них огромное преимущество, которое нельзя повторить за год или за два. И я думаю, что у них все будет хорошо. Но опять-таки, мое мнение как пользователя, конкуренция всегда хорошо, потому что больше конкуренции приводит к более качественным продуктам.
Про оператора, про агента надо поговорить как про перспективу. И я понял, что слово «дистилляция» я произнес, и не обговорили мы это, не объяснили. Для понимания фундаментальных преимуществ Соединенных Штатов и вот этой китайской разработки на ее примере, как можно догнать это, можете объяснить, что такое дистилляция для программистов?
Дистилляция — это просто способ оптимизации моделей. На самом деле их существует довольно много, И, насколько я знаю, конкретно DeepSeek использовал ряд этих способов, методов. То есть что такое модель, что такое LLM? Это очень небольшой код, буквально там 100-200 строчек кода, то есть некая функция, которая запускает, и огромный файл, не знаю, там, несколько гигабайт, десятков гигабайт файл, в котором хранятся веса модели. По сути, это просто числа, которые ничего не скажут, вот если там любой человек, неважно, обычный пользователь или даже разработчик, вот ты смотришь на это просто какая-то стена чисел. Это то, как внутри себя, это называется веса нейронов внутри нейронной сети, weights and biases, если технически. И в этих весах заложено все то, что нейронка знает. Опять-таки, знает, надо, конечно, брать кавычки, это не человек, она не думает, у нее нету сознания, это не биологическая форма жизни, все там внутри функционирует совершенно по-другому. И более того, мы не знаем до конца, как конкретно она работает, потому что внутри этих нейронок миллиарды таких параметров. Когда вы скачиваете модель или видите, читаете в новостях, то там обычно пишут, сколько конкретно в ней параметров. Например, в модели DeepSeek R1 что-то около 620 миллиардов параметров. Или 625, не помню точное число. В общем, это огромное число. И чтобы запустить такую модель, нужно довольно сильное железо. То есть для того, чтобы запустить DeepSeek R1, вот эту модель, которую они зарелизили, самую большую ее версию, вам нужно будет, наверное, около 10 видеокарт профессиональных NVIDIA типа H100, каждая из которых стоит $30,000, плюс все это надо где-то объединить, запитать, там для этого нужен специальный процессор, сервер. Короче, это недешево. Но метод дистилляции, он, по сути, позволяет взять большую модель и определенным там умным способом сделать из нее более маленькую, которая имеет все те же самые свойства. Да, она будет хуже показывать себя по бенчмаркам, то есть если вы будете задавать сложные задачи, то она будет хуже их решать, но при этом она будет также хорошо справляться с более простыми задачами, типа там перевод текста, придумывание каких-нибудь историй, ну, в общем, такие базовые задачи, для которых в большинстве случаев мы используем там GPT, более маленькая модель. И вот, например, я рассказывал, я себе, собственно, скачал, поставил на компьютер этот DeepSeek, у меня стоит модель, которая состоит из 7 миллиардов параметров, то есть практически в 100 раз меньше, она запускается на обычном железе, не требует никаких дополнительных затрат и работает, ну вот для каких-то таких простых задач, которые мне нужны, типа там проанализировать текст, сделать краткую выжимку какого-нибудь длинного интервью, работает практически так же, то есть разница небольшая.
Почему это в качестве претензии звучит? Ну то есть это же обычная практика.
Да, конечно, это обычно. Нет, это сказать не претензия, это в контексте DeepSeek это звучит наоборот как некая похвала. Классно, что они это сделали. Это очень удобный user experience. И с точки зрения такой технической стратегии это очень выгодно. Вот, например, акции NVIDIA упали на 17%. Но в тот же день акции Apple выросли на 2 или 3%. Почему это произошло? Потому что компания Apple стратегически делает ставку на то, что модели будут маленькие, то есть в любом айфоне у вас будет GPT, и вам не нужен будет интернет, вам не нужно будет никому платить, вам не нужно будет никому отправлять данные, то есть вы можете туда загружать, не знаю, свои там договора, там историю болезни, там фотографии, все что угодно. Это никуда не уйдет с вашего телефона, и при этом вы получите все выгоды и преимущества интеллекта. И это как раз достигается разными методами оптимизации моделей, чтобы они работали на не очень мощных процессорах, которые стоят в айфонах.
Если от этого вернуться к вашей мысли про соревнование талантов, неважно какого происхождения, с разных берегов Тихого океана, можно ли сказать, что у Соединенных Штатов сейчас есть еще и такое преимущество, что в том числе, да, поскольку они идут первыми, они получают компетенции и придумывают что-то по ходу, и вообще это известный из древности парадокс Ахиллес никогда не догонит черепаху, потому что черепаха всегда будет на шажочек да впереди. Когда ты догоняешь в какой-то области, тебе трудно вырваться в лидеры, а позиция лидера дает свои преимущества. Вот мы сейчас можем говорить о том, что это такая ситуация или нет в случае с искусственным интеллектом? Каждый сам себе Ахиллес, и, как опять же вы говорили, любой может вырваться вперед, а через неделю потерять это лидерство.
Да, это очень необычная, очень непредсказуемая ситуация. С одной стороны, то, что происходит в Штатах, там много всего поменялось за последний буквально месяц. Очень много у меня знакомых, есть много воодушевления, там новый пришел президент, ну, вернее, старый, но по-новому. Там, не знаю, Илон Маск всякие запустил проекты там по оптимизации государственного управления, но это больше про политику и про то, как функционируют Штаты. И, естественно, в этом огромную роль играет искусственный интеллект. Это является самой важной технологией, которая сегодня развивается вообще на планете, которая коснется всех, включая таких областей, как там безопасность, армия и какие-нибудь там внутренние бюрократические процессы, ну и вообще эффективность государства. И да, здесь, конечно, есть огромное лидерство у Штатов, которое они всеми силами стараются сохранить, потому что, ну, фактически все компании вместе взятые из Силиконовой долины, они больше, чем все остальные IT-компании всего мира, всех стран, включая Китая, по своей капитализации и на самом деле по своим ресурсам. То есть количество пользователей Фейсбука или Гугла, или Твиттера и так далее сильно больше, чем даже у китайских аналогов или там у каких-то других конкурентов. При этом, с другой стороны, что-то предсказывать про искусственный интеллект больше, чем на несколько месяцев вперед, мне кажется, никто серьезно сейчас не может взяться. Ну, например, во-первых, у нас нет точного определения, но, допустим, мы предположим, что AGI, то есть общий интеллект, то есть искусственный интеллект, который может решать любую задачу, которую может решать человек, это некая цель. По крайней мере, это цель, ради которой появилась компания OpenAI. И это цель, которую позиционируют многие другие компании из области AI. Когда это случится, мы не знаем. Но в тот момент, когда это случится, это, на самом деле, очень сильно повлияет, просто изменит правила игры. И эти такие переходы технологические, как, например, промышленная революция или там появление, ну, каких-то фундаментальных технологий, всегда влияет очень сильно на мировую экономику. Ну, в случае искусственного интеллекта, как минимум, это повлияет на рынок труда. То есть если вдруг выясняется, что огромное количество вещей можно делать с помощью искусственного интеллекта и не нужно нанимать людей, это сильно дешевле, то, с одной стороны, это может привести к существенному удешевлению и увеличению как бы доступности многих товаров и услуг, с другой стороны, это может привлечь к какому-то кризису на рынке труда, может быть, социальному кризису, в зависимости от того, как власти или как система на это будет реагировать. И в разных странах это будет по-разному. То есть, условно, где-нибудь в Норвегии или в Финляндии, там социализм, как бы всем там дадут, не знаю, безусловный базовый доход, и все будут счастливы. А что будет делать Индия, а что будет делать Китай? В общем, это невозможно предсказать, потому что, в принципе, таких примеров в истории человечества не было. И, наверное, самый близкий пример – это промышленная революция, но промышленная революция, она все-таки занимала многие десятилетия, происходила сильно медленнее, скорость информации тогда была сильно медленнее, и все это было сильно более плавно. Плюс, на мой взгляд, искусственный интеллект имеет куда большее влияние на экономику, чем изобретение, например, парового двигателя. Потому что паровой двигатель автоматизирует физический труд. Автоматизация физического труда, она не так важна, потому что большую часть современной экономики – это интеллектуальный труд. И это и там в Штатах, и в Китае тоже. И если мы можем умнее, там, не знаю, выращивать продукты питания или производить автомобили, или там придумывать какие-нибудь новые предметы бытовой техники, или там дизайнить роботов, которые потом будут это все производить на заводах, то это появляется такой цикл обратной связи, то есть самоусиливающаяся такая кибернетическая как бы система, в которой чем больше интеллекта, тем эффективнее это работает, тем больше это производит, тем быстрее это движется, и это в том числе влияет на науку. То есть вот эти все факторы, то, что искусственный интеллект будет влиять на развитие человечества, причем как на позитивные, то есть это там, открытие новых лекарств, борьба с раком, дешевое производство, так потенциально и на негативные. Потому что если у нас есть искусственный интеллект, к которому имеют доступ всякие злодеи, негодяи, террористы и прочие, то они тоже могут что-то там натворить. Как с этим бороться, в общем, непонятно. И это в некотором смысле такая сингулярность. Не то чтобы это полная такая технологическая сингулярность, то есть мы пока не говорим про сверхинтеллект, но это сингулярность в том плане, что любые предсказания, их очень сложно базировать на каких-то фактах, потому что нету прецедентов. И что это значит для конкуренции? Это значит, что в зависимости от того, как оно, то есть если это AGI, допустим, появится через год, или через 3, или через 7, совершенно разные у этого будут последствия, с разной скоростью разные участники смогут реагировать. Например, там OpenAI может быть выгодно, чтобы это было через год, а Google выгодно через 3, а там китайцам выгодно через 7, неизвестно.
Это более далекая перспектива. Когда мы читаем вот эти последние новости, в чем широкий контекст и самое время, да, поговорить про агентов, про оператора, что, во-первых, все-таки в этой области технологий, искусственный интеллект, есть куда расти, что недавние успехи OpenAI — это не предел, и это повод для технооптимизма, довольно сдержанного, или кому-то покажется не сдержанного. Во-вторых, эти рассуждающие модели, которые мы наблюдаем, имеют потенциал стать чем-то вроде роботизированных станков в мире обработки информации. Отсюда, да, термин агент или оператор. Раньше человек на заводе гайку точил, а потом появился станок ЧПУ, какая-нибудь механическая рука. Человек никуда не делся, но он вводит в станок параметры, следит за тем, чтобы все шло как надо. Вдруг там чего-то сломается и пойдет не так, тут уже нужно какое-то сверхвмешательство. Но в целом он не стоит сам у станка, и гайка, кстати говоря, получается ровнее, ну или во всяком случае стандартнее, да, по сравнению с ручным трудом. В-третьих, из-за чего так беспокоятся политические лидеры и страны, что тот, кто приобретет преимущество в этой сфере, во-первых, будет выгодополучателем, бенефициаром, человеком, который поставляет эту технологию и зарабатывает, а во-вторых, мы живем в сложном мире, сможет управлять, влиять на другие страны, вводить тарифы, отключать в случае каких-то противоречий. И это пугает, все хотят себе такое иметь. Верно описывать так ближайшие годы и вот этот переход к агентам? Или тут надо лучше шире чего-то понять?
Ну, как я сказал, точно предсказать, как оно будет, мы, конечно, не знаем. Пока вот за последние 5 или даже 7 лет в области машинного обучения, искусственного интеллекта, все прогнозы, кроме самых амбициозных и самых ярких и самых, как бы, агрессивных, все прогнозы оказывались неправдой. То есть, да, всегда будет какой-то максимализм, и всегда можно говорить, что давайте попробуем здраво на это смотреть, но с точки зрения развития технологий все реальные достижения превзошли ожидания. Например, Рэй Курцвелл, который еще лет 20 назад предсказал сингулярность технологическую в 2030 там, каком-то году, над ним смеялись, 20 лет над ним смеялись, хотя он, в принципе, не дурак. Он там был вице-президентом Google и много всего интересного, классного сделал. И, в принципе, логика у него была такая довольно разумная, хотя немножко такая пальцем в небо. То есть тогда не было ни одной из этих технологий, и deep learning, ну, он был как идея, но серьезно не использовался, по крайней мере, в речи в NLP. А сегодня, собственно, даже на его, вот у него вышла недавно книжка, и я видел, там люди пишут, ну нет, на самом деле он старый дед, все будет сильно быстрее и так далее. То есть, ну вот реально, вот то, что я слышу, Дарио Амадей, который основатель Anthropic, Сэм Альтман, основатель OpenAI, несколько человек из Гугла, я забыл имя, директор по как раз вот направлению искусственного интеллекта. То, что я слышу, это конкретно дата появления и внедрения AGI. Оставим немножко вопрос, что они все немножко по-разному его определяют, но это между 26-м и 28-м годом. То есть это вот в следующие пару лет. То есть это при Трампе произойдет. Опять, они, конечно, могут быть неправы, хотя я думаю, что эти люди, во-первых, имеют куда больше информации, чем мы. Во-вторых, я думаю, что за этим стоит довольно серьезное основание. И если это не будет AGI, потому что, опять-таки, проблема с AGI, как его конкретно определить? Вот должны ли быть роботы? Должны ли эти искусственные интеллекты быть умнее, чем все человечество? Или чем самый умный человек? Или чем средний человек? Или чем самый глупый человек? Но на самом деле, если брать среднего человека, то GPT сегодня уже точно по куче параметров сильно круче. Там, не знаю, знает лучшую математику, историю, физику, потому что, ну, просто большинство людей не профессионально всю жизнь это не изучали. А GPT прекрасно, с ним можно говорить на сложные темы, там, уровня кандидатской диссертации и, в принципе, получать разумные ответы или даже какие-то интересные новые идеи. Я хотел еще отреагировать. Я просто очень сильно, с одной стороны, согласен с идеей про то, что на самом деле все это упирается в координацию. То есть с технологией, с развитием технологий, мне кажется, у нас проблем нету и не будет. Это как минимум в ближайшие годы не замедлится и будет развиваться. Проблема всегда с тем, как люди координируются между собой. И это всегда была исторически проблема с любой технологией, которая появлялась от там первых, я не знаю, каких-то там луков и стрел до ядерного оружия и интернета. То есть нужно ли цензурировать в Фейсбуке это самое? Или кто должен там в ООН управлять, принимать решения? И люди в целом много всего изобрели, как цивилизации. Много сделали и глупостей, и потом на основе этих глупостей более правильных решений. Но в конечном счете, мне кажется, что главным итогом развития искусственного интеллекта будет даже не внедрение искусственного интеллекта там на заводе, или чтобы он там писал софт, или, не знаю, веб-сайты делал, или наукой занимался, а главным результатом будет то, что мы начнем использовать искусственный интеллект как раз для решения задач координации. Потому что люди у них есть просто биологические ограничения. Мы привыкли жить стаями, мы привыкли к лояльности, к власти там более сильных. У нас просто физически нет возможности общаться больше, чем с парой сотен человек, потому что мозг так эволюционировал, и это невозможно исправить. Мы не можем обрабатывать больше информации, чем можем. У нас есть скорость общения и скорость языка, с которой можем своими мыслями делиться, и она ограничена, она очень маленькая. У ИИ этих ограничений нету. Более того, у ИИ, если его запустить в открытой действительно форме, то у него нету коррупции, у него нету желания там обогатиться или желания власти, или желания... У него нету какой-то адженды своей собственной, нету своих целей. Поэтому самое, мне кажется, тут интересным результатом этого может быть как раз использование искусственного интеллекта для создания абсолютно новых, я это называю кибернетических, то есть основанных на циклах обратной связи и основанных на симбиозе как бы машины и человека систем управления на разных совершенно уровнях. И регуляции, и государства, и локальные, и в конечном счете глобальные, которые приведут к большему просто процветанию. Потому что если бы мы сегодня смогли лучше координироваться как человечество, то все бы жили сильно лучше. Проблема в том, что вот не получается. Пока нет возможности.
Подозреваю, что если бы мы говорили еще год назад, как раз тогда были и письма, да, в том числе из OpenAI, про перспективы развития общего искусственного интеллекта. Сейчас, мне кажется, другую пугалку нужно вытаскивать. Ваша фраза, возможно, при Трампе мы увидим AGI, общий искусственный интеллект, захотелось передернуть плечами, и, знаете, мороз по коже такой пробежался, поэтому давайте под конец про это спрошу. Можете ли вы оценить стратегии, мы про них немножко говорили, развитие этой технологии в Соединенных Штатах, в Китае и, ну чего ж там, раз мы говорим по-русски, в Российской Федерации. Я понимаю, что у российских компаний пока это нейросети предыдущего поколения, но тем не менее, чей подход кажется вам наиболее близким и могут ли тут быть неортодоксальные методы, не привлекать талантов, а как это, как ядерную бомбу создавали, шарашечки какие-нибудь устроить?
Да, я видел еще, как из фильма «Проблема трех тел», там, где, значит, флажками они сделали компьютер, миллион человек стоит, поднимает флажки, и это работает вместо компьютера. И это огромный, сложный вопрос. Мне кажется, что этому вопросу недостаточно уделяется внимания. Ну вот, например, это огромный фокус для администрации Трампа, и мне кажется, что это очень правильное решение для них. Это как бы безотносительно личности самого Трампа, скорее это больше там инициатива там Илона Маска, там Марка Андриссена, еще много людей, которые сильно больше в теме. Я вообще не очень думаю, что Трамп сильно там как-то понимает, что это такое и как оно работает, учитывая, что ему 80 лет. Но есть много людей, которые всю жизнь, как бы, вот там Илон Маск последние 20 лет довольно хорошо и плотно занимается искусственным интеллектом, построил, в общем-то, не одну компанию, он является основателем OpenAI, он понимает и тогда понимал, к чему это идет, и сейчас, я думаю, хуже понимать не стал, и тоже строит там дата-центры свои. И глобально стратегия у всех абсолютно одинаковая. Просто кроме США и Китая, я не думаю, что есть другие страны в мире, которые могут эту стратегию реализовать. Чисто теоретически Евросоюз мог бы, но у них другая проблема. Они закручивают крышечки, и, в общем, там какой-то вот этот AI-акт, который вышел, который, по сути, поставил крест на любых серьезных проектах в области искусственного интеллекта и в Евросоюзе. Стратегия США и Китая, она абсолютно одинаковая. Нужно создать AGI как можно быстрее, потому что это главная технология 21-го и, может быть, даже всех последующих веков, которая позволит как бы зацементировать лидерство и достигать разных целей. В чем я вижу тут главную проблему? Причем она одинаково справедлива и для США, и для Китая. Проблема в том, что если у нас появится, а вернее даже когда у нас появится искусственный интеллект уровня AGI или еще круче, который принадлежит и контролируется одной какой-то сущностью, будь то государство или одна корпорация, то мы возвращаемся обратно к проблеме координации. Мы возвращаемся к тому, что у нас есть одна какая-то сущность или еще хуже, один конкретный человек, который имеет практически абсолютную власть и имеет инструмент, который позволяет ему эту власть как бы осуществлять и транслировать и применять практически везде, потому что искусственный сверхинтеллект — это возможность, в принципе, кого угодно убедить в чем угодно, потому что если ты сильно умнее, то ты можешь кого угодно в чем угодно убедить или придумать какой-то, ну, это как хороший аналог, если ты взрослый человек и попадаешь в общество, где всем по 4 года. То есть, да, они тебя могут посадить в тюрьму, но ты все равно умнее, и ты как бы придумаешь способ, как их вынудить или манипулировать, делать что-то, что тебе нужно. И мне кажется, что глобально есть развилка, есть два пути. Первый путь — это движение к AGI, к ASI в централизованном виде. либо это государственный, либо корпоративный. Второй вариант – это создание децентрализованного аналога. Так же, как работает интернет, так же, как работает биткоин, так же, как работают какие-то сети, в которых нету одного лидера. То есть в случае интернета или в случае биткоина я могу взять любой конкретный сервер, любую конкретную компанию, которая является поставщиком услуг, любую конкретную как бы участника этой сети, убрать его из сети, и это никак не повлияет на работоспособность остальной части этой сети. И что это дает? Это дает возможность, что называется permissionless, то есть возможность доступа к этой технологии, не спрашивая разрешения. Потому что даже если это Google, или если это DeepSeek, или если это любая другая компания, там условно Яндекс, то эта компания, в принципе, в итоге может принимать решение, кого пускать, кого не пускать, кому давать доступ только на 50%, с кого сколько брать денег, кому там выкатывать новые обновления, кому не выкатывать, чьи данные смотреть и использовать для тренировки, чьи данные не смотреть и так далее. И это приводит нас обратно к разрушению или к неэффективной координации, потому что единый пункт управления или единая точка отказа приводит к тому, что рано или поздно единая точка отказа дает сбой, и нету сдержек и противовесов, нету каких-то других элементов системы, которые позволят ей восстановиться. То есть такие авторитарные централизованные системы, они кибернетические, они разваливаются, как только что-то происходит с вот этой единой нодой, которая всю систему контролирует. А децентрализованная система позволяет ей быть стабильной, и ей позволяет ей быть стабильной на протяжении длительного периода, условно, вот как там. Опять, это, конечно, не идеальный пример, но близкий. Вот есть США, и там уже несколько сотен лет страна существует, и как раз потому, что были заложены вот эти вот элементы децентрализации, разделения властей и так далее, это позволяет ей как бы функционировать довольно стабильно, несмотря на постоянные там какие-то локальные передряги. А искусственный интеллект — это глобальная история. Никогда ее нельзя будет удержать в рамках одной страны. Он существует в интернете, это код. Его невозможно никак контролировать. Это не ядерное оружие, то есть его легко можно просто на флешке перевести куда угодно. То есть то, как будет управляться, контролироваться, создаваться и использоваться искусственный интеллект, именно формат, будет ли это централизовано, и это будет такое киберрабство, когда одна компания управляет и контролирует все, что вы думаете, делаете, знаете, получаете, имеете, или это будет такая, скорее, кибернетическая экономика, в которой вы будете частью некого общественного блага. И эти искусственный интеллект, эти агенты, которые вы можете нанять, попросить его что-то сделать, будут в равной степени принадлежать всем. Вот мне бы хотелось, чтобы такой вариант случился. Это то, в том числе, над чем я там работаю, мы там инвестируем в разные стартапы, что-то строим, исследуем, но это абсолютно не гарантированно. То есть, скорее, пока мы, наоборот, движемся по пути, что есть несколько очень крупных игроков, которые на всех парах туда несутся, но мы увидим.
Спасибо огромное, Степан. Очень интересно было.
Спасибо.
Это был Степан Гершуни. Ссылку на его телеграм-канал вы найдете в описании к этому эпизоду. Объявление от издательства «Медузы». В начале февраля в этом самом издательстве выходит книга Димы Зицера «Любовь в условиях турбулентности». Дима Зицер – педагог, основатель Петербургской школы неформального образования «Апельсин» и ведущий программы «Любить нельзя воспитывать». До конца февраля 2022 года она выходила на радио «Маяк», теперь на YouTube. В книге «Любовь в условиях турбулентности» Зицер анализирует проблемы, которые встают перед современными родителями в последние несколько лет. Это война в Украине, Израиле, репрессии в России и Беларуси, давление пропаганды, бегство из родной страны и адаптация к жизни в чужой стране, невозможность планировать будущее. Заказать книгу, прочитать о ней подробнее можно по ссылке в описании. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». До встречи!